Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
Уважаемые радиослушатели, в студии Николай Мамулашвили. С удовольствием хочу представить нашего гостя Алексея Литовченко, опытнейшего охотника. Алексей Алексеевич охотится на протяжении десятилетий. Он прекрасно знает природу, животный мир, отлично разбирается и в охотничьем оружии. Алексей Алексеевич, вы, как я сказал, опытный охотник, опытный человек, многое повидавший на своем веку. И хотел бы я начать нашу беседу с довольно объемного, сложного, на мой взгляд, вопроса. Вопроса, может быть, даже философского. Почему человек охотится? На дворе 21 век, в магазинах всего полно, пострелять можно и по мишеням на стенде, но нет, человек берет ружье и едет на охоту. Почему? Это что, заложено в генах, или, может быть, это что-то другое?
Я хочу вам сказать по этому поводу вот что. Это, с одной стороны, вопрос философский, с другой – практический, а с третьей – такой душевный и эмоциональный. Вот почему. Когда-то охота была жизнью. То есть не было охоты, не было жизни. Не домыли мамонта, племя вымерло. Добыли, выжило. И никуда от этого не денешься. Так начиналось. Человеческая жизнь начиналась с собирательства и охоты. Банан упал с дерева, съел. Поймал какое-то животное, съел. Поймал птичку, съел. Она и была жизнью. Для некоторых людей сейчас она внутренне вроде является жизнью, а внешне не всегда является, потому что только люди, которые там оторваны далеко от цивилизации, живут только охотой и рыболовством, там северные народы, все она и сегодня для них является жизнью. А для всех других когда-то охота была, в общем, и каким-то подспорьем для там семьи, например. Вы помните те годы, когда по талонам все распределяли?
Да, конечно.
Помните?
Да,
да, вы в это время жили, да. Вы их помните, эти годы. Я их тоже хорошо помню. Но в эти годы для меня имело даже и какое-то значение добыть этот кусок мяса. У меня там кусок лося, кусок кабана, пара зайцев всегда на балконе были. И если даже совсем не было времени, там и в субботу на службе, там и все, даже вот в воскресенье было свободное время, мы там с приятелем недалеко друг от друга жили, он ко мне заезжал, мы с ним отъезжали там 20 километров от города, и уже там начинались поля, перелески, сады, и вот побегаем 4-5 часов, по одному-два зайчика подстрелим, мы бегом приехали назад, еще и, значит, вечер еще и с семьей успеваешь проводить. Но самое главное не это, самое главное – это вот такое, что ли, эмоциональное, философское восприятие того, как вы говорите, что ты делаешь. Часть людей охотится же ведь не для того, а сегодня уж совсем не для того, чтобы раздобыть мясо. Ну, хотя есть такие тоже, которым надо раздобыть вот это именно мясо, потому что они понимают, что там плохого холестерина почти нет, а есть только хороший, 5-10, такие вот. В Европе это вообще очень сильно развито, там вы же знаете, сейчас две ветви разведения оленей, и одних оленей разводят и там подкармливают для того, чтобы они были, имели высокие трофейные качества, там огромные рога, там все остальное прочее, а другая ветвь их для еды выращивают, поэтому там скрещивание производится, потому что если там разные скрещивание с другими, то во втором или в третьем поколении самая большая мышечная масса, и вся Европа покупает это мясо в 3-4 раза дороже, чем говядину, чем свинину, чем что-то еще, потому что это ценится. Но на самом-то деле большинство ведь не за мясом охотится сегодня, а за удовольствием, за эмоцией, за общением с природой, за общение с людьми, которые разделяют такой подход к природе, за этим едут на охоту.
Можем также, извините, перебиваю, да? Говорить, что это даже где-то у мужчин в большей степени заложено на генетическом уровне. Мужчина – добытчик, охотник, так как было издревле, то
вы знаете, вы я что могу сказать. На самом деле, внутренне в генах это заложено у всех. Есть и женщины-охотницы, там и рыболовы. Но просто женщины слабее мужчин физически издревле как бы, и поэтому женщина больше занималась домашней работой, чтобы вот выживал человеческий род, Ну, так складывалось. И там каким-то собирательством, чем-то еще. А мужчины больше более тяжелая физическая работа, и когда нужно было целый день бежать, преследовать там то животное, которое надо быть, что-то с ним делать, вступать с ним в бой, тем более же не было же ничего. Были там какие-то примитивные копья, примитивные топоры, что-то такое примитивное. Не было же такого огнестрельного оружия, как сегодня, когда за 1,5 километра можно во что-то попасть. Это уже, в общем, не охота, а просто стрельба на дальнее расстояние. Поэтому то, что в генах заложено, конечно, заложено. Просто у нас много чего заложено в генах, и цивилизация все это дело очень сильно заглушает. А пробуждаться это может только у тех людей, которые находятся как-то на природе. Ведь вы посмотрите на современных охотников. Есть там охотники там, в поколениях, есть охотники, которые пришли в охоту там, в 30-40 лет. Вот стало модным, появились деньги, и стал охотником.
Вот тоже модно.
Часть из этих людей... И стала настоящими охотниками, читали литературу, они разговаривали со знатоками, они прислушивались, они, в общем, они охотники. А часть, они себя называют охотники, имеют прекрасное оружие, прекрасное оснащение, все, но они так и остались стрелками. Ну, сколько раз на охоте, да спросите у любого охотника, кто ездит, можно увидеть такое, когда стоит охотник на номере, к нему там идет какой-то зверь, он там от него на расстоянии там 70 метров, вот он к нему подойдет, он будет стрелять, кто-то стоит правее на 250 метров, кто-то левее, и тот и другой начинают в этого зверя стрелять. Это разве охотники? Это просто стрелки, это даже просто неэтичные люди, которые не понимают, что
так не поступают,
что так не поступают, что есть некоторая охотничья этика, что ну и так далее, и так далее. Подход такой, он в самом общем виде, да. Вот эта охотничья страсть, она в людях заложена.
Продолжаем программу. Напомню, что у нас в гостях опытный охотник Алексей Литовченко, человек, который охотится на протяжении десятилетий. Он прекрасно знает и любит природу, отлично разбирается и в охотничьем оружии. Алексей Алексеевич, а вы помните свое первое ружье?
Свое первое ружье, я и охотился я с ним, с этим ружьем отцовским, то он, то я. Я себе купил, только поступив в институт в Ростове-на-Дону, там рядом с институтом, на расстоянии 40 метров, был охотничий магазин. Я там бывал каждый день, меня все знали продавцы, все, мы с ними всегда здоровались вежливо, все. Я там обратился к продавцу, говорю, хочу себе ружье купить, ну, как студент, много не зарабатываю, поэтому подобрал он мне ружье. Это был ИШ 16-го калибра же тоже, у него была... треснута ложа, поэтому стоило оно копейки, я смог его купить. И, конечно, до той поры, пока к нам не начали завозить такое оружие серьезное из Европы, это сейчас уже наводнили всякими турецкими, китайскими, бразильскими ружьями, а первые это завозы были из Европы, это было суперкачественное оружие. Конечно, до этого времени я охотился с тем, что было у нас, что продавали у нас. Было у меня несколько ружьев разных, вот я с ними и охотился. А, конечно, когда начали завозить, то глаза заведущие, руки загребущие, надо, скорее всего, попробовать. И старался купить и попробовать, и через многое оружие прошел, что-то купил, что-то потом продал и так далее.
А сейчас?
Ушел, в общем, от полуавтоматического оружия, от всего, кроме гладкоствольного, при охоте там на гусей, на все, когда надо не два выстрела, а больше. А так, в основном, это переломки все. Сейчас у меня достаточно много оружия вот из того, что стало сейчас. Но если говорить о гладкоствольном, то сейчас я перехожу, практически перешел в 20-й калибр.
Почему?
Для меня сегодня это лучше, легче и так далее. Ну, стреляю я с самого детства. Иногда неплохо попадаю, иногда не попадаю. Так вот, если ты не попадаешь 12-м калибром, это очень широкая осыпь. Попадаешь крайними дробинами, и ты калечишь эту дичь, а потом ее не находишь. Она куда-то падает в камыши, под ранок уходишь. Если ты промахиваешься 20-м калибром, то ты промахиваешься чисто. Там небольшой размер этой осыпи, ты промахиваешься чисто. Если ты попадаешь, то ты попадаешь.
То есть дичь уходит просто почти, живой и здоровой.
Да, живой и здоровой. Но это нормально. Промах для охотника – это не стыдно. Да, надо бы попадать, конечно, но это не стыдно, каждый промахивается. Не бывает таких охотников, которые бы не промахивались. А вот подранок – это
плодить
стыдно.
Подранков, да,
подранок – это очень, стыдно. Да, если ты понимаешь, что ты не можешь попасть точно, пропусти. Вот и все, пропусти. Ты ж не голодный.
Да.
Не голодный, пропусти. Не стреляй.
Ну, когда нет уверенности,
да, вот что и все. Будешь, да, вот из-за чего перехожу на 20-й калибр. С другой стороны, 20-й калибр полегче, сами патроны полегче.
Охоты,
можно
да,
целый ходить, день ходить. Да, все. Ну, правильно. Вот я сейчас вот от 20-го калибра получаю просто удовольствие. И вот у меня сейчас есть ружье 20-го калибра с достаточно короткими стволами для охоты из-под собаки на коротке.
А какое? Немецкое?
Нет, не немецкое. Французское ружье, Шапюи. И есть такое же, но с нормальными, нормальной длины стволами, 71 сантиметр для обычной охоты. И, кроме того, есть итальянский полуавтомат фирмы Бреда. Фирма не такая известная, как там Беретта, Бенелли, но на самом деле вот эту вот правильную работу затвора у этого полуавтомата придумал инженер именно этой фирмы Бреда. Когда она не выдергивает патрон, когда она просто выдергивает, то может оторвать головку, и там застрянет потом трубка ковыряться. Она сначала его захватывает, проворачивает, а потом выдергивает. И вот эту технологию потом купили Бенелли, Беретта, и вот сейчас затворы работают так. Вот это то, что из гладкого калибра. Плюс у меня есть ружье, которое я самое первое в Москве купил, когда в Москву приехал. Это ИЖ-18ЕМ, одностволка, без курковка, 12-го калибра. Я ее купил для лесной охоты, потому что в лесу больше раза не выстрелишь. Да. Ну, вот так ее как-то храню как память, а потом... И есть 12-го калибра тоже полуавтомат «Косми». К оружию я отношусь таким образом, что есть тоже две разных точки зрения, и они довольно устойчивые длительное время уже. Кто-то говорит, ружье должно стать продолжением стрелка.
Да.
Только тогда ты будешь из него правильно попадать и так далее. Все, да, вот одно единственное, и ты из него должен стрелять от гаршнепа до лося или медведя. Ну, может быть, такой подход и... должен,
а вы как считаете?
Иметь. Я считаю совсем наоборот. Вот ружье, которое является продолжением стрелка, может быть реально только у спортсмена, который стреляет из него каждый божий день. Охотники не стреляют каждый день. Поэтому для разных видов охот должно быть специализированное оружие, потому что это специализированное оружие сделано именно для такой охоты, и оно наиболее эффективно, и ты потом птице или зверю на охоте, если ты правильно с этим оружием обращаешься, не причинишь неправильного вреда, не отпустишь подранком. Поэтому я сторонник того, что если возможность существует, то нужно приобретать специализированное оружие для охоты. Для загонной одно, для стрельбы на дальнее расстояние другое и так далее. Другой вопрос, что у огромной массы охотников, у большей их части нет возможности
конечно.
Много разных ружей покупать. Но у того, кто это может сделать, надо так делать. А те, кто не могут, те так и охотятся по старинке, как и я охотился и в детстве, и в юности, и, в общем, уже в довольно взрослом возрасте. Да, было одно гладкое ружье на все. От гаршни до кабана, до лося, калибр, до оленя, да, и да. Все, и вот оно было и было, и таким ружьем и охотился, и ничего в этом такого особенного нету.
Что ж, уважаемые радиослушатели, мне остается лишь поблагодарить нашего гостя Алексея Алексеевича Литовченко за интересную беседу. К сожалению, время программы истекло, и мы должны закругляться. Спасибо большое режиссеру программы Татьяне Бондаренко, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами ровно на одну неделю, и, как всегда, поохотничьи желаю всем ни пуха, ни пера. Всем успехов и удачи!
«Ни пуха, ни пера». Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.